Радиоканал на Святковской волне адресован слушателям старше 12 лет. Мы выходим при финансовой поддержке правительства Тюменской области. Радиоканал на Святковской волне зарегистрирован как средство массовой информации. Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу. Регистрационный номер L272-00695 от 21 сентября 2012 года. В студии Анастасия Гацаева. Здравствуйте! События, факты, новости.
На календаре пятница, 12 января 2018 года. Продолжается сбор средств на продолжение строительства храма в честь Рождества Христова в селе Сладково. На 1 января 2018 года собрано уже 1 159 000 рублей. С 2016 года денежные средства находятся на депозитном счете Сбербанка. За 2 года получено 102 000 рублей процентов по депозиту. Каждый желающий может внести свой вклад в благое дело. Во взаимодействии с подразделениями ГИБДД, органами по охране, воспроизводству, регулированию объектов животного мира проводится операция «Снегоход». Она стартовала 9 января и закончится 1 марта нынешнего года. Первоочередное внимание уделяется соблюдению правил регистрации внедорожных мотосредств, мотосани, мотонарты, снегоходы и тому подобное, и проведению их технических осмотров. Проверяются соответствие машин регистрационным данным, техсостояние, наличие необходимой сопроводительной документации, договоров купли-продажи, паспортов самоходных агрегатов. Также удостоверение тракториста-машиниста соответствующей открытой категории, свидетельство о регистрации, документа о прохождении техосмотра.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
Актуально.
Пресс-служба губернатора Тюменской области сообщает. Тюменская программа по повышению компьютерной грамотности, расширяя горизонты, продлена до 2020 года. Распоряжение о ее пролонгации подписал губернатор Владимир Якушев. Напомним, программа стартовала в 2010 году и призвана обучить жителей региона основам компьютерной грамотности и навыкам получения электронных государственных и муниципальных услуг. Обучение бесплатное и ориентировано на граждан разных возрастов. За время действия программы ее участники стали более 100 тысяч человек. Она пользуется особой популярностью у пожилых людей, процент которых среди обучающихся колеблется от 40 до 60%. За время работы программа постоянно совершенствовалась, чтобы отвечать на запросы времени и жителей области. С 2012 года программа «Расширяя горизонты» стала доступна для людей с ограниченными физическими возможностями по зрению. В 2015 году для популяризации государственных услуг создан региональный информационно-образовательный портал rgweb72.ru. В 2016 году интернет-ресурс для обучения механизму получения услуг в электронном виде посетило 9,5 тысяч человек. В 2017 году число посетителей составило 32 370 человек. С 2013 года в регионе проводится чемпионат по компьютерной грамотности среди людей старшего поколения. Его финалисты участвуют во всероссийском чемпионате по компьютерному многоборью среди пенсионеров. Региональная команда в прошедшем году заняла первое место по Уральскому федеральному округу. По мере необходимости в учебные программы добавляются новые модули и электронные услуги. Дорабатывается учебное пособие. В 2018 году курсы «Расширяя горизонты» помогут овладеть компьютерной грамотностью, получать электронные государственные и муниципальные услуги еще 3000 жителей региона. По словам губернатора Владимира Якушева, главная задача, которую решает проект «Расширяя горизонты» – научить всех желающих свободно пользоваться компьютером, стать полноценными потребителями всех государственных услуг в электронном виде. Это целиком укладывается в посыл о цифровизации, о котором говорит президент. Как только граждане начнут массово получать государственные и муниципальные услуги при помощи личных компьютеров и гаджетов, исключив подходы к чиновникам и прочим служащим, коррупционный фактор устремится к нулю. Мы этим активно занимаемся. Тюменская область входит в пятерку регионов-лидеров, которые перевели госуслуги в электронный вид. Дальше будем лишь наращивать объемы, резюмировал глава региона.
У микрофона с вами была Елена Данильченко.
След за событием.
прошедшем декабре в молодой сладковской семье Лоскутовых произошло радостное событие. Родилась долгожданная дочка Ксюшенька. В преддверии Нового года Роман и Ольга пришли в отдел ЗАГС не только для того, чтобы зарегистрировать появление на свет малышки, но и узаконить свои супружеские отношения.
Уважаемые жених и невеста, прежде чем вас надо звать супругами, я обязана спросить, является ли ваше решение стать мужем и женой взаимным и искренним? Прошу ответить ваш жених.
Да.
Ваш ответ, невеста?
Да.
Вы ответили взаимным согласием, и это дает право в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации на основании вашего заявления ваш брак зарегистрировать. Прошу поставить подписи в записи акта о заключении брака. Сегодня 29 декабря 2017 года брак Лоскутовых Романа Владимировича и Ольги Сергеевны зарегистрирован. С этого дня, с этой минуты вы муж и жена. Поздравьте друг друга. Поцелуем. Уважаемые родители, сегодня регистрируется рождение сотого ребенка. В этом году, 18 декабря, органы ЗАГС отметили свой столетний юбилей. Свершилось чудо. Самое великое на свете. Теплее и ярче стало на планете. Родился новый человек. Любви творение и путеводная звезда зажглась на небе. Честь его рождения. Уважаемые родители, примите скромные подарки от отдела ЗАГС администрации Сладковского муниципального района. Всего вам самого хорошего. Здоровья, счастья и семейного благополучия.
После церемонии бракосочетания и регистрации маленькой жительницей Сладковской земли мне удалось немного побеседовать с главой семьи.
Роман Владимирович, представьте вашу молодую семью. Как зовут вашу супругу и доченьку?
Ольга Сергеевна и дочь Ксения.
Когда родилась малышка?
9 декабря, 4 часа вечера. Ждали долго, с утра до вечера, прям до самого. Мучительно, страшновато, не слишком подготовлено получилось.
Это у вас первый ребенок?
Да.
Вообще хотели сына, дочку или кого Бог пошлет?
Ну да.
А кто выбирал имя для малышки?
Я.
Почему именно Ксения? В честь кого-то или как?
Захотелось и выбрал.
Красивое имя просто.
Ну да.
Сегодня вы в торжественной обстановке зарегистрировали не только рождение вашего ребенка, а так получается, и зарегистрировался ваш брак.
Да.
То есть вы отошли от таких немножко традиций, от белого платья. Почему именно так решили зарегистрироваться?
Даже не знаю, как сказать. Все быстро-быстро просто получилось. Время летит быстро, и несовместимые вещи. Дом, работа, дети, короче, вот такая вот история.
Я думаю, что, наверное, в браке не главное пышное белое платье, да?
Да, я думаю, так
же.
А
вы как считаете, что главное в браке?
Любовь. Тепло.
Взаимопонимание.
Взаимопонимание, да.
Ну что ж, много таких подарков получается у вас под Новый год и свидетельство о браке, свидетельство о рождении вашей доченьки Ксении. Желаем, чтобы ваша семья долго жила и дружно, чтобы у Ксении обязательно появились и братики, и сестрички. Ну и всего самого доброго.
Пока длился наш недолгий разговор, мама Ольга Сергеевна нежно убаюкивала крохотную виновницу торжества. А когда малышка тихо засопела, мы сфотографировали семью возле новогодней елки. Символично и празднично. Счастья вам, Лоскутовы!
Беседу вела Елена Данильченко.
Прокурорский надзор.
История органов прокуратуры в России насчитывает около 3 веков. Указом Петра Великого при Сенате был впервые учрежден пост генерал-прокурора. В данном документе буквально значилось: «Надлежит быть при Сенате генерал-прокурору и обер-прокурору, а также во всякой коллегии по прокурору, которые должны будут рапортовать». Также устанавливались основные обязанности и полномочия по надзору за Сенатом и руководству подчиненными органами прокуратуры. В наше время самыми важными задачами являются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства. Сегодня мы беседуем с помощником прокурора Сладковской районной прокуратуры Александрой Сергеевной Ходаковой.
С чем связан выбор вашей профессии? Что это было? Мечта детства? Или, может, вы кино посмотрели?
Нет, это не была мечта детства. Можно сказать, семейная династия. Родители оба у меня также начинали работу в прокуратуре. Мама потом была руководителем следственного комитета, следственного отдела.
То есть вы поддержали и продолжили династию. Какое учебное заведение вы оканчивали?
Я закончила институт прокуратуры Уральской государственной юридической академии в 2013 году. Ну и потом уже по собственной инициативе также осталась, закончила еще дополнительную магистратуру.
Это в Екатеринбурге?
Да, в Екатеринбурге.
Какая-то специализация идет?
Да, то есть изначально я поступала по целевому направлению направлению от Следственного комитета, и Институт прокуратуры, это в основном они готовят кадры для Следственного комитета, ну, в тот момент готовили, и для прокуратуры непосредственно.
Почему перевесила чаша в пользу прокуратуры, а не Следственного комитета?
Я начала работать там с начала 2014 года, то есть год я там отработала в Тюмени, в Центральном следственном отделе. Ну, а потом все-таки решила, там более узкая специализация, то есть Следственный комитет у нас занимается чисто расследованием уголовных дел и проведением доследственных проверок, а здесь, то есть все равно прокурорская деятельность, она более обширная, охватывает все сферы.
Вам было вот это интересно? Вот,
ну да, то есть здесь развитие идет во всех направлениях, и не только с уголовными делами мы связаны, а также проводим различные общенадзорные проверки там в рамках жилищного законодательства, трудового и других.
На ваш взгляд, сотрудник прокуратуры какими качествами должен обладать? Человеческими, профессиональными? Как бы это же все вкупе получается?
В первую очередь, это, наверное, дисциплина, самодисциплина и, ну, какая-то внутренняя справедливость, наверное, должна быть в любом случае, потому что в первую очередь мы работаем для людей и стараемся защищать их права. Конечно, человеческий фактор тоже должен играть роль.
Такой вот небольшой вопрос, чисто женский. Форма. Было что-то привлекательное именно в том, что вот буду носить форму, мне нравится форма, мне идет синий цвет, вот хочу, ну, чтобы красиво выглядеть каждый день.
Есть? Для меня лично одним из приоритетов это не было, то есть я шла вообще на службу и впоследствии в прокуратуру просто из-за своих личных убеждений каких-то, из-за, ну, того, что я привлекательная.
Да, ну, в принципе, вы с детства насмотрелись на форму, поэтому вам казалось, что это как бы само собой
разумеется. Ну да, обыденные вещи какие-то, которые как бы даже не акцентировала никогда на этом внимание.
В Сладковском районе с какого времени вы работаете?
В Сладковском районе с мая 2016 года работаю. Это первый опыт мой, в принципе, работы в прокуратуре.
Здесь вот в Сладковской районной прокуратуре в каких направлениях вы работаете? Какие сферы ваши?
У меня также как бы обширная тоже деятельность. В основном это поддержание государственного обвинения вот в судах, как в мировых, так и в районном суде. Также в плане общего надзора федеральная безопасность, работа вот непосредственно со СМИ и по правовому просвещению. Также все, что касается земельного, градостроительного законодательства, то есть бюджет также в мои полномочия входит в плане проведения проверок. Очень много всего.
Получается, ваша работа связана с постоянным обновлением и изменением законодательства.
Вы конечно, безусловно.
Учитесь и развиваетесь. Как бы не скучно проходит
да,
время.
Да, причем во всех направлениях учимся и развиваемся.
Одновременно. Беседуя накануне вашего профессионального праздника, какие будут ваши поздравления и пожелания вашим коллегам?
Коллегам в первую очередь хотелось бы сказать спасибо за наставничество, за помощь. Также терпение, здоровье, сил, выдержки. Чтобы справиться, нагрузка у нас очень большая, то есть мы работаем практически без выходных, без праздников, постоянно высокая загруженность, ну, в связи с этим терпение и сил, чтобы все выполнить, свои все обязанности надлежащим образом.
Вам спасибо за разговор, вас тоже поздравляю с вашим профессиональным праздником.
Спасибо.
Праздник к нам приходит. В ночь с 13 на 14 января россияне отмечают Старый Новый Год. Праздник, непонятный для многих иностранцев. Никто толком не может сказать, чем же Старый Новый Год отличается от традиционного, привычного всем Нового Года. Конечно, со стороны казалось бы, дело только в расхождении дат. Однако все мы относимся к Старому Новому Году как вполне самостоятельному празднику, способному нам продлить очарование Нового Года. А может быть, впервые его почувствовать – ведь обстановка бывает разная, но в этот день праздник более спокойный, нет суеты, так свойственный празднику 1 января. Есть две причины появления уникального Нового года – изменение даты начала Нового года на Руси и упрямство Русской Православной Церкви, не пожелавшей перейти на новый стиль. В языческие времена Новый год отмечался на Руси 22 марта, в день весеннего равноденствия, и связано это было с земледельческим циклом, с принятием христианства на
Руси византийский календарь начал понемногу вытеснять старый, и теперь уже Новый год начинался 1 сентября. Долгое время еще сохранялся разнобой, и в некоторых местах Новый год продолжали отмечать весной. Только в конце 15 века на Руси официально определили начало Нового года 1 сентября. По указу Петра I в 1699 году Новый год был перенесен на 1 января по старому стилю, то есть на 14 по-новому. После революции 18 года большевики упразднили еще 13 дней в году, которые составляли разницу между нашим летоисчислением и европейским. Так образовались два празднования Нового года по новому и старому стилю. Обычай встречать Старый Новый год в ночь с 13 на 14 января в России связан с тем, что Русская Православная Церковь продолжает встречать и Новый год, и Рождество Христово по юлианскому календарю, разнящемуся пока с общепринятым григорианским календарем на 13 дней. Есть и свои традиции. Этот день в старину носил название Васильева дня и имел решающее значение для всего года. На Васильев день отмечали праздник земледелия, который связывали с будущим урожаем, и совершали обряд обсевания. Отсюда название праздника Овсень или Авсень. Этот обряд отличался в разных регионах страны. Например, в Туле дети рассыпали по дому яровую пшеницу, при этом произнося молитву о богатом урожае. А хозяйка потом собирала ее и хранила до времени сева. Украинские обряды отличались весельем, плясками и песнями. И еще был своеобразный обряд – варенье каши. Новогоднюю ночь в 2 часа старшая из женщин приносила крупу из амбара, а старший мужчина приносил воду из колодца или реки. Трогать крупу и воду до тех пор, пока печь не истопится, было нельзя. Они просто стояли на столе. Затем все садились за стол, и старшая из женщин начинала размешивать кашу в горшке, произнося при этом определенные ритуальные слова. Крупа обычно была гречневая. Потом все вставали из-за стола, а кашу хозяйка ставила в печь с поклоном. Готовую кашу доставали из печи и внимательно рассматривали. Если горшок был просто полным, а каша наваристой и рассыпчатой, то можно было ждать счастливого года и богатого урожая. Такую кашу на утро съедали. Если каша вылезала из горшка, либо горшок трескался, это не сулило хозяевам дома ничего хорошего, и тогда ожидали беды, а кашу выбрасывали. Интересен обряд хождения по домам, чтобы угощаться блюдами из свинины. В ночь на Василия гостей непременно надо было накормить пирогами со свининой, вареными или запеченными свиными ногами и вообще любыми блюдами, в которые входит свинина. На стол также обязательно ставили свиную голову. Дело в том, что Василия считали свинятником, покровителем свиноводов и продуктов из свинины, и верили, что если в эту ночь на столе будет много свинины, то эти животные будут плодиться в хозяйстве в изобилии и приносить хозяевам хорошую прибыль. На тему дня. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, СМИ, журналистов – День российской печати. Именно в этот день в 1703 году в России по указу Петра I вышел в свет первый номер российской газеты «Ведомости». Первый номер газеты носил название «Ведомости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском государстве и военных окрестных странах». Газета издавалась и в Москве, и в Санкт-Петербурге, при этом фактически не имея постоянного названия. Ведомости, российские ведомости, ведомости московские. С 1 января 1870 года высочайшим повелением было позволено устроить в виде опыта прием в почтовых учреждениях подписки на периодические издания, как русские, так и иностранные. В России это было первое распоряжение о проведении подписки на периодическую печать. А уже к 1914 году в России выходило свыше 3000 периодических изданий. После 1917 года День российской печати был перенесен на 5 мая, день, когда вышла в свет главная советская газета «Правда», и переименован в День советской печати. Только в 1991 году постановлением Президиума дата празднования Дня российской печати была возвращена к исторически верной – 13 января. Примечательно, что 13 января 1830 года вышел в свет первый номер литературной газеты. Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.
Чтобы остановить поезд, нужно время. Чтобы остановить жизнь, одно мгновение. Будьте внимательны на переезде.
ОАО «Российские железные дороги».
Программу подготовили Анастасия Гацаева, Елена Данильченко, Анастасия Бабакова. Адрес радиостудии: село Сладково, улица Карла Маркса, дом 21. Приходите или звоните по номеру 23 9 70. А на сегодня мы с вами прощаемся. До свидания.